Это «Радио Спутник». Мы продолжаем. Наш сайт radiosputnik.ru. «Радио Спутник» есть в Телеграме, есть в приложении, которое можно скачать из всех популярных онлайн-сервисов, онлайн-площадок. У нас есть мессенджер WhatsApp, куда можно написать комментарий 9687-66-3311. Есть телефон студии прямого эфира 95-95-91-2. Можно позвонить, можно написать, поделиться своими мыслями. Если касаются истории, которые разбираем подробно, обязательно подключим в дискуссию. А 2025 год, вот всего-то 3 года надо подождать. Это год, когда российская экономика вернется к потенциальному росту, заверяет Центробанк. Также спрогнозированы показатели ключевой ставки. Значит, в следующем году это будет 6,5-8,5%, вот в этом диапазоне, от 6 до 7 в 2024-м. И к 25-му 5-6%. Таковы главные итоги, может быть, цифровые, что ли, в цифрах выраженные итоги проекта основных направлений денежно-кредитной политики Центробанка. Сокращение ВВП к концу этого года ожидается 4-6%, в следующем от 1 до 4, а вот уже в четвертом квартале 23-го Центробанк прогнозирует или ожидает рост. Вот чем прогнозы Центробанка будут отличаться или в чем будут совпадать с жизненными реалиями, будем разбираться прямо сейчас. На связи со студией «Радио Спутник» Николай Салабов, управляющий директор УК «Финанменеджмент». Николай Вячеславович, я вас приветствую.
Добрый день, добрый день.
Николай Вячеславович, вот из этого документа, из этого проекта, на что бы вы обратили внимание? Потому что, естественно, расхватали вот эту ключевую ставку, все за ней следят, все изучают, что 20% было в начале, потом там снизили, вон 8 она установлена была недавно. Есть вот этот прогноз про 25-й год, про рост в четвертом квартале 23-го. На что бы вы обратили внимание?
Ну, ключевая ставка немножко завышена.
Немножко.
Да, немножко завышено. 25-й год мы ожидаем 4.
То есть, слушаю вас.
Да, 4%, а не 6,8 там, или 6,7. 4%. У нас очень быстро победили инфляцию за счет курса доллара, за его так сказать, стабилизации. Поэтому внешней инфляции у нас нет. Остается только победить внутреннюю инфляцию. Внутренняя инфляция побеждается за счет развития конкурентоспособных производств. И здесь без низкой процентной ставки сложно что-то либо делать. Это первое. Второе. У нас есть огромная отрасль, по большому счету это треть ВВП, это строительный комплекс, и связано все, что с недвижимостью, аренда недвижимости и все такое прочее. Поэтому, чтобы это все развивалось, нужно тоже, чтобы была деловая активность. А деловая активность при высоких ставках очень сложно предположить. Поэтому Центральный банк пойдет навстречу, в первую очередь, строительному комплексу, поскольку ему нужно продавать недвижимость. Сейчас вся недвижимость продается в ипотеку. Чем ниже ипотечные ставки, тем легче развивать данное направление. Проблема состоит в том, что у нас Путин озвучил такую цифру, что в 2027 году у нас не будет больше проблем с квадратными метрами. То есть всем, кому нужно жилье, оно будет обеспечено. Поэтому в данной ситуации 27 год уже близко, и продавать недвижимость довольно-таки становится с каждым годом все сложнее и сложнее из-за этого, из-за насыщения рынка. И поэтому при высоких процентных ставках это станет практически невозможно. Это остановит весь бизнес строительный. А это, извините, больше трети ВВП страны. Поэтому здесь для стимуляции этого направления нужно очень снижать процентные ставки. Нужно, чтобы мы имели процентные ставки по ипотекам в районе 3,6. Но я думаю, что вот мы туда в 2025 году и придем.
Я вот на самом деле как раз следующий этот вопрос хотел задавать. Вы сразу же прям его раскрыли относительно того, что многие говорят, что кредитные ставки должны бы быть, мягко говоря, пониже, еще ниже этих заявляемых. Вы сразу всю эту ситуацию раскрыли. Единственное, на что бы хотелось обратить внимание, насколько вся эта ситуация реалистична или насколько Центробанк страхуется в своих прогнозах? Есть вот здесь какой-то такой момент?
Смотрите, у нас была такая история, когда с 18% НДС подняли до 20%. И Центральный банк опасался из-за этого всплеска по инфляции и очень долго, целый год держал очень высокую процентную ставку. А инфляция не выросла, она даже больше, хочу сказать, она еще сильнее упала. И вот он целый год был неправ. Поэтому, грубо говоря, страховался. И в этой ситуации он продолжает делать то, что он делал раньше, то есть он очень сильно страхуется в своих предсказаниях.
А вот еще такой момент. Вы уточнили, что внутренняя инфляция побеждается развитием конкурентоспособности. Насколько эта ситуация вообще возможна к развитию? Насколько она вообще развиваема, учитывая, ну вот что за последние полгода как-то приучили, что не будет никто никак для того, чтобы бороться с конкурентами, снижать цены или делать какие-то более выгодные предложения. Наоборот, закладывают еще больше, как нам рассказывали в течение полугода, для того, чтобы застраховаться от возможных там скачков в курса валюты или каких-то еще возможных этих моментов. Насколько сейчас вот эта конкурентоспособность внутри России готова развиваться, а не так, что государство помогло и больше мы ни на что рассчитывать не можем?
Ну, смотрите, понятное дело, что есть проблема роста и проблема старта, и вы как раз четко озвучили все эти проблемы. Мне кажется, все это же пережили мы уже, сейчас уже все нормально, расставлено все по местам, и бизнесмены уже не будут страховаться, потому что, чтобы поднять цены, чтобы застраховаться от каких-то либо там проблем в будущем. А ты пойди продай по повышенной цене, не продашь, это значит бизнес в минус, это банкрот. Поэтому я думаю, что именно сейчас и заработает конкуренция, заработает, и мы будем иметь конкуренцию между товарами и услугами на полках магазинов через цену, и это будет выражено через ценовую снижение цены.
Вы очень позитивные вещи говорите, хотелось бы в них верить, но вот товары повседневного потребления выросли в цене очень серьезно с началом года, и ничего, покупают. Какой стимул вообще вот производителям, поставщикам, тем, кто продает на месте, ритейлерам непосредственно вообще что-то барахтаться? Все равно купят и хлеб, и воду, и газировку, и что-то там даже, не знаю, может быть, птичье молоко.
В последнее время спрос обуславливался нервозностью населения из-за событий. И, понятное дело, в этой ситуации население склонно к накопительству, к стяжательству. И, понятное дело, что она покупала все впрок. Сейчас она поняла, что она сейчас перекупленность есть у населения, и эти товары, грубо говоря, не будет отложенного спроса. В будущем спрос как раз будет падать. И вот именно производство сохраняется на прежнем уровне, поставки на прежнем уровне. Отсюда, получается, у нас ждет такая серьезная полоса затоваривания полок, и чтобы их разгрузить, придется снижать цены.
Посмотрим. Такой прогноз вообще достаточно любопытно звучит. А вот еще из доклада я прям процитирую, потому что звучит очень занятно. Банк России в одном из своих альтернативных сценариев не исключает рисков мирового экономического и финансового кризиса, сопоставимым по масштабам с кризисом 2007-2008 годов. Вот хочется тоже вопрос задать, а вообще так-то уже не происходит оно? Вот, может быть, немножечко в другой форме, но, по сути, по последствиям 2007-2008 год вполне себе нет?
Там было шоково, там был именно кризис, именно шоковый. Если мы говорим по показателям, то, скорее всего, да, показатели будут такие. Но это все будет мягкая посадка, будет плавная мягкая посадка. Экономик, мировых экономик, соответственно, сдутие, медленное сдутие пузырей. Единственное, к чему надо готовиться, это к обрушению пирамиды Понци, который сейчас очень много сделал в виде там каких-то либо криптоактивов, самих криптовалют. Вот это все очень может негативно рухнуть и быть какой-то именно информационный какой-то шквал. Но так как эти инструменты покупают в основном на, как говорится, бросовые деньги, то есть которые не жалко потерять, поэтому кроме как какой-то болтовни больше никаких экономических последствий от этого не будет.
Вообще очень любопытно, потому что вот эта область, крипто-область, в частности, вы упомянули, она же, по России очень мало зарегулирована, мало залегализована. Можно ли ожидать в этом направлении какого-то дополнительного развития? Потому что, в конце концов, и налоги, какие-то комиссии, и что-то прочее, да и некоторые майнеры сами заинтересованы, чтобы легализоваться, чтобы проще выводить эти активы в реальные деньги, в реальный капитал.
Вы поймите, вот что такое криптовалюта? Это обычная МММ.
Да, да, абсолютно.
И вы что, сейчас хотите, чтобы там...
Не-не-не, я ваше мнение спрашиваю.
Легализовывались пирамиды?
В начале года помните, как Минфин и Центробанк немножечко бодались по условиям, достаточно жесткие, и были либеральные?
Есть четкое понимание мирового сообщества, что все и организаторы пирамид, и участники пирамид, это уголовные, совершают уголовно наказуемые преступления. И надо в тюрьму сажать и организаторов пирамид, и участников пирамид. Пока общество к этому не готово, но я думаю, к этому мы придем. Поэтому все, как можно регулировать криптовалюту? Если ты купил криптовалюту, то тебя должны посадить в тюрьму. К этому вот должно все это в конечном итоге прийти. Иначе мы эти пирамиды Понци будем плодить до года в год и от века в век. Это раз и навсегда. Все уже поняли прекрасно, что это все преступление, которое надо наказывать в уголовном порядке. Mm-hmm. И как тут легализовывать, как кому-то что-то давать, и тебе можно, тебе нельзя, но это чушь полнейшая.
Понял вас. А скажите еще, какая ситуация может быть с факторами, которые повлияют на прогноз по ВВП, по инфляции? За чем следить? Понятное дело, есть вот эта ситуация, скажем так, ну, есть спецоперация, есть энергетические вызванные в связи с этим рестрикции, ограничения. За чем-то еще можно последить? Нужно последить по региону, по направлению, по сфере экономической?
Вы имеете в виду для того, чтобы понять, сбудутся ли прогнозы Центрального банка или не сбудутся?
Даже не то, чтобы прям сидеть и сравнивать, ага, смотрите, вот они были неправы, или наоборот, ага, смотрите, они правы. Что будет влиять на развитие ситуации? Вот в этом смысле, ну, соответственно, дальше уже можно будет посравнивать.
Ну, это самое главное сейчас, это уйдут или не уйдут иностранные компании из России. Потому что очень много стоят на ожиданиях, многие компании, то ли уйдут, то ли не уйдут. И вот когда будут все поставлены точки над «и», либо вы уходите, либо вы не уходите, только тогда можно что-то посчитать будет.
Но это тоже, если я, опять же, правильно понимаю ситуацию, не совсем экономические решения. Компании, которые принимают решение об уходе, ну, достаточно часто руководствуются какими-то корпоративными, такими, не знаю, внешнеполитическими, плохо сказано, но какими-то вот этими убеждениями, мыслями, которые с экономикой, которые с выгодой и прибылью не связаны совсем никак.
Ну да, это все правильно, но они влияют очень сильно на нашу экономику. Если они не уходят, значит, все хорошо. Если они уходят, мы все равно заместим их объемы внутри страны, но на это потребуется время. Таким образом, может быть, там не 25-й будет такой шикарный, там, а 26-й будет шикарный год. Mm-hmm. Поэтому вот вопрос, нам-то что, на когда мы начнем жить лучше? Никак, не насколько, а когда? Вот Центральный банк сказал, в 25-м году будем жить лучше. Окей, все. Если у компании все останутся, может быть, и в 24-м начнем жить лучше. Но если тут... все там уйдут, то в 26-м начнем жить лучше.
Ну, тут такая так. Ситуация уже приучили. Если говорят про некоторое время в будущем, тем более 25-й, через сколько, через 3 года, что там, как вот помните, у Хаджина Средина было, либо Шах умрет, либо Ишак, либо я. За прогнозы отвечать не нужно будет. Очень часто таким сталкиваюсь. Николай Вячеславович, вам спасибо огромное за комментарии, за мысли и за прогнозы. Николай Салабута, управляющий директор УК «Афина Менеджмент» на радио «Спутник».